Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, что сегодня у нас в гостях Алина Титова, руководитель благотворительной организации «Доброе дело», или, как она правильно называется, «Русская православная диакония в Европе». Алина приехала к нам из Германии. Мы обсуждаем те проекты, которые в рамках «Доброго дела» реализуются. Вот мы говорили уже про короткий номер 3434 «Доброморе». Я так понимаю, что в Черногории это все проходит. Расскажите, что это и как.
Этот проект тоже имеет свою предысторию. Он непосредственно связан с проектом «Доброе дело». Поскольку мы существуем уже около 8 лет, через нас прошли тысячи детей. Каждый месяц около 70 заявок мы обрабатываем. И многие обращаются к нам несколько раз, да, то есть они вылечиваются, потом необходимо следующий там, контроль или лечение, какая-то другая стадия. Мы опять им помогаем. И есть результаты, то есть есть дети, которые вылечились, то есть они действительно закончили лечение. Но что с ними происходит дальше, вот это такая область, которой мало кто занимается. Обычно люди откликаются на какую-то боль, да, там на какую-то срочную какая-то проблема, которая там жизни и смерти. И, конечно, понятно, что в этот момент нужно всем как-то собраться и помочь ребенку. Ну, часто это просто вопрос жизни.
А да, потом, когда выжить. Острая ситуация, острая фаза проходит, все уже забывают. Начинает казаться, что человек будет жить.
Да.
И слава богу, вот помогли, чем смогли.
Да, да. И все забывают. И там начинается очень сложный период для семьи. Потому что, ну, во-первых, тяжелые заболевания бесследно не проходят, да, то есть они всегда оставляют некий такой след, который накладывает определенные ограничения на жизнь, определенные там какие-то сложности, с которыми человек вынужден сталкиваться каждый день и в течение долгого времени, а может быть, и пожизненно. И это непросто. Не просто вернуться к нормальной жизни, точно так же, как, не знаю, как солдату из зоны боевых действий вернуться домой и начать нормально...
Еще и переориентироваться, не просто да. Приехать живым, здоровым, а еще избавиться от синдрома войны.
Да, избавиться от синдрома, поверить в себя опять, да, поверить в то, что ты можешь быть как нормальный человек, жить и чего-то достигать, что над тобой не висит это вот... какая-то постоянная такая опасность. Поверить родителям в том, что они не должны гиперопекать этого ребенка своего, которого они боялись потерять. Ну, мы работаем в основном с такими случаями, когда это действительно, ну, это реальность. Многие дети не вылечиваются, да. Они погибают, и родители, конечно, за время длительного лечения, например, онкологии, они совершенно в другой впадают в паттерн поведения, да, то есть они по-другому себя ведут. И это не полезно для ребенка, как бы для нормального, вырастить вот в такой ситуации нормального ребенка очень сложно. То есть им нужно после вылечивания, им нужно, по идее, переориентироваться, но они не могут, они боятся. Вот они окутаны этими страхами, они остаются один на один с ними. И часто получается так, что ребенок вылечился, потом он вроде как вернулся к нормальной жизни, а через некоторое время он опять попадает в больницу, потому что он не справляется именно психологически с этим. Да? И я, конечно, не оставляю в стороне проблему потерь. То есть когда остаются родственники после того, как ребенок или там вообще подопечный умер.
Это же другая история.
Это другая история, да.
Но, специалисты иного характера работают.
Да. Ну вот мы и таким мы тоже хотели бы помочь. То есть люди после тяжелой болезни. Что с ними происходит и как им можно помочь в этой ситуации, когда они остаются одни? Для этого мы запускаем с этого года. То есть вот как раз у нас сейчас проходит наша первая семейная смена для детей, которые пережили, победили болезнь тяжелую, продолжительную. И через какое-то время они вот попали к нам на реабилитацию психологическую вместе со своими семьями.
Важное уточнение. Мы уже пару раз назвали короткий номер 3434, Доброе море, пробел и сумма. Если это уже сейчас идет смена, но люди вот таким образом будут на проект «Доброе море» жертвовать деньги, он все равно, эти деньги все равно пойдут на этот проект, но уже на следующей его стадии реализации. Да,
да, конечно. Во-первых, еще не поздно даже на этот проект нести. Потому что от этого, конечно,
качество улучшится.
И, во-вторых, мы будем делать эти программы. Программа замечательная, отличная, как бы, так сказать, есть эффект, да. Она уже не только нами проводится, она вообще существует 25 лет уже в мире.
Так и называется «Доброе море».
Нет-нет, «Доброе море» — это наша придумка. Вот, и семейная программа. Это тоже более-менее наша.
А на европейском домене сайт «Доброе море» — это ваш?
Это наш, да. Да. Вот. И мы собираемся и дальше продолжать, и делать регулярные такие программы, минимум 4 раза в год. А может быть, если нам удастся создать свой собственный центр, о чем я вот мечтаю, мы можем делать и чаще.
В Черногории?
В Черногории.
А почему именно в Черногории?
В Черногории, ну, во-первых, потому что там море.
Ну, море-то у нас много, где могу сказать. Вы в Крыму тоже море.
Море в Крыму.
Или в Сочи море.
Да, есть. Но Черногория — это такое...
Я просто нежно люблю Черногорию, и поэтому...
Вот многие,
тоже...
да. Я разделяю вашу любовь. Многие туда ездят. И это такой некий компромисс. Он как бы между Россией и Европой находится, да, и визы туда не нужны ни с какой стороны. Там встречаются... подопечные из, ну, вот как бы из России, там, из Украины, из Беларуси и так далее, они могут туда приехать. И могут приехать волонтеры не только из этих стран, но и в том числе наши волонтеры, которые в Европе уже задействованы. Большинство, которые вот в нашей первой программе в этой участвуют, они как раз наши.
Но давайте оговоримся, да, что в данном случае Черногория очень удобный вариант, потому что российскую визу получить европейцам или американцам сложно.
Конечно, да.
Точно так же, как не просто, там, скажем, россиянам получить американскую визу, ну, хотя это тоже больше тоже слухи. Но вот я знаю, что с российской визой достаточно проблематично иногда бывает с документами, со сбором этих документов. Поэтому... Ну, подобные лагеря в России, где были бы задействованы европейские специалисты, провести сложнее, чем сделать такие в Черногории.
Абсолютно точно. Тем более, что мы не только волонтеров приглашаем, мы приглашаем специалистов и русскоязычных, и англоязычных, которые могут нам рассказать, показать, провести некие такие практические занятия на переднем, что ли, краю. Да, и технологии, и науки, и каких-то разработок. Ну, то есть мы пытаемся сделать такой образовательный центр. То есть мы там друг у друга все учимся.
В Будве?
В Будве. Ну, да, пока наша программа
проходит... Достаточно русскоязычный
Будве.
Город.
Да, там... Особенно вне сезона. Большинство.
А вне сезон, когда туда приезжаешь, ты все время слышишь: Сережа, а ты детей забрал? Давай их к маме отвезем.
Да-да-да-да-да. Вот, так что там очень комфортно. И поскольку один из принципов наших вот и доброго дела, и доброго моря — это упрощение, максимальное упрощение, чтобы людям как можно проще было достичь результата. Если поехать, то как можно меньше каких-то формальностей. Если там получить информацию, то, опять же, самый кратчайший путь. Да? То есть мы стараемся сделать так, чтобы не усложнять, а немножечко это все делать простым и в то же время гениальным. В общем, программа идет, ее как-то вживьем можно увидеть у нас на наших социальных страницах, да, там в Фейсбуке, ВКонтакте, в Инстаграме. Она, группа называется «Доброе море». Есть в русском варианте, есть в английском варианте. И, конечно, на сайте «Доброе море» его.
А в чем сложности с созданием центра?
Ой, ну, сложности обычно одна.
Деньги?
Деньги, конечно.
Но... Вот то, что мы опять еще раз давайте назовем 3434, короткий номер, «Доброе море» на русском, да?
Да.
«Доброе море», «Доброе море». в одно слово. Пробел и сумма, которую вы можете там пожертвовать, в том числе и на создание центра, я так понимаю.
Да, конечно. Если, то есть мы будем рады и большим суммам, и маленьким суммам будем рады, потому что центр, конечно, необходим. Такой центр облегчил бы многие задачи, в том числе, например, создание доступной среды, да, или там круглогодичное использование и так далее, и так далее. То есть это, ну, это стоит в планах, и мы, конечно, стараемся найти средства, ресурсы для этого. Будем рады вашей помощи.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что Алина Титова, руководитель Русской православной диаконии в Европе, это благотворительная организация «Доброе дело». Напомним еще раз, почему диакония, уже там наша программа большую часть сегодня прошла. Мы вначале говорили, надо сейчас еще раз напомнить. Диакония — это такая древняя форма еще с ранних христианских времен социального служения христиан. Вот от нее у нас осталось, пожалуй, только общеупотребимый сан, младший сан священнослужителя, первый самый диакон. Но если сейчас диакон — это просто человек, который помогает священнику при совершении богослужения, ну, как бы участвует в богослужении, естественно, то в древней церкви у диакона было несравнимо больше всяких обязанностей. Все они в основном были социального характера, и были даже женщины, диаконисы, они не были рукоположенными священнослужителями, но они как раз занимались в христианских общинах вот этим вот социальным служением. И, конечно же, то, чем занимается наша гостья Алина Титова, наверное, в полной мере можно назвать диаконией, как, собственно, оно и называется. И, коль скоро мы вот уже в этом ключе стали говорить, и говорим, что это православная организация, как вам помогает православная церковь или участвует во всех ваших проектах? Кто вместе с вами все это делает как раз от церкви?
Если вернуться немножечко вот к началу передачи, да, мы начали говорить, как это все возникало, и когда мы начали это все, когда я пошла на приходы, да, с этой идеей, оказалось, что практически на каждом приходе есть уже люди, которые занимаются помощью другим. То есть они...
Именно православные, именно русской православной церкви.
Русской православной церкви,
а да. А много их в Германии?
А, в Германию около 200 приходов.
Русской православной церкви.
И Московского патриархата, и зарубежной церкви. И вот вы говорили про древнюю церковь, и надо же сказать, да, что благотворительность, доброделание — это была неотъемлемая часть вообще литургического процесса. Не просто так. Без этого даже невозможно было представить вот, раннюю христианскую церковь. Вот. Поэтому это очень логично, это очень естественно. Вообще естественно, когда один человек хочет помочь другому человеку. Но еще более естественно это делать в лоне христианства, да, христианской церкви. Поэтому, конечно, где же, как не на приходах русских православных в Германии, я могла бы найти поддержку вот этому своему проекту. И оказалось, действительно...
Опять же, традиции.
Это традиции, они поддерживаются. И надо сказать, что в Европе люди сплачиваются, да, вот на основе своих корней, там, на основе каких-то культурного единства, языкового. Конечно, в храмах, при храмах довольно сплочённое...
Своеобразное землячество, если так уж можно назвать положительным, да?
Да,
интонацией.
Да.
Просто когда люди живут в атмосфере страны, в атмосфере той ситуации, когда вот эти традиции благотворительности, они не прерывались, как у нас на 70 лет, то тогда, наверное, неважно, откуда люди приехали, но вот они видят, как в соседних приходах, протестантских, католических, эта традиция существует, и поневоле уже начинаешь ее переносить на свою почву и хочешь сделать что-то похожее у себя.
Да, ну, конечно, безусловно, тем более, что тут мы как раз вот с немецкой традицией очень близки. Мы как раз в этом году на Дне волонтера, мы ежегодно проводим День волонтера, собираем всех волонтеров, проводили акцию «Белый цветок», которая зародилась в Европе, да, в начале 20 века, и потом пришла в Россию уже. То есть на самом деле, конечно, корни у благотворительности российской, они немецкие, скажем так, европейские. Тут ничего удивительного нет. Но в то же время есть свое некое такое самобытное понимание, да, то есть вот православного понятия доброделания. Оно не совсем не так, как западное волонтерство, оно другое, немножко по. Не знаю, по
духу. Я бы даже сказал, не православное, а христианское, общехристианское.
Да, да.
Как раз православие в данном случае, чтобы мы не говорили, скорее перенимало эту традицию западных церквей. Это то хорошее, как раз, что мы с удовольствием перенимали и правильно делали.
Ну, это да. Но если мы еще раньше там к Василию Великому, да, который первый институции вот именно благотворительные такие.
А это все времена еще не разделенных церквей.
Это вот, ну вот я имею в виду православие в том смысле, в котором.
Ну, восточное христианство.
Да, да. Вот и я пришла на приходы, я ездила буквально вот. Приезжала туда и собирала всех после литургии там, на трапезную с благословением батюшки, конечно, и рассказывала, что вот есть дети, там около 5000 детей в год приезжают в Германию только. Ну, приезжали. Сейчас немножко другие цифры, но меньше не стало.
В какую сторону?
Больше.
Больше.
Больше, да. Вот. И приезжают, и они брошенные. То есть им никто помочь не может, а мы тут находимся и могли бы это сделать. И вдруг много раз такое было, что за этой беседой на приходе встает одна какая-нибудь женщина и говорит: «Ну, я хожу в клинику». И другая говорит: «Как ты в клинику ходишь?» «Да я хожу в клинику». И оказывалось, что на приходе есть довольно много людей, которые что-то делают, но они разрознены. И это, конечно, ослабляло их очень сильно. То есть в каком-то подопечному там оказывалось больше внимания, а какие-то вообще оказывались без поддержки. И в общем-то, мы просто, как это сказать, более технологично, что ли, подошли к этому вопросу. То есть то, что уже было сделано, на приходах существовало, мы просто это немножко организовали. Мы создали там общую систему обмена информацией. У нас есть сейчас около 25 групп только в Германии, которые находятся на разных приходах. Во главе каждой группы стоит координатор. У нас с координаторами есть общий, как бы, рассылка общая, где они отчитываются каждый месяц о проделанной работе, кого они там ведут и так далее. Я им даю какие-то определенные задания и смотрю, чтобы это все было в наших, в определенных каких-то правилах и границах, которые мы уже выработали за это время, да, чтобы это действительно, ну, соответствовало нашей идее, нашим целям и задачам. И у нас очень много технологических, таких информационного наполнения. Наш техотдел, вот ребята, которые работают именно, поддерживают техническую базу. Они...
А много вас?
Нас много. Ну, волонтеров, которые непосредственно работают с подопечными, около 300.
Можно карту посмотреть на сайте
Доброго
Дела.
Боюсь, она уже устарела, но, в принципе, это было...
Но она хотя бы что-то отражает,
да,
наверняка.
Да, несколько лет назад, там, года два, наверное, назад. Мы потом перестали уже добавлять туда.
Ну, вот смотрите, это же не только Германия здесь, и Франция, и Великобритания, и Испания, Голландия, да, Нидерланды, да. Бельгия, Австрия, Россия, Украина, Беларусь, США, Израиль.
Да, да. Есть наши волонтеры, которые, ну, непосредственно в этой системе находятся. Есть коллеги, которые нас всегда поддерживают, и мы их всегда поддерживаем, и мы в такой тоже сети, как бы, да, находимся. Есть у нас некие разработки технологичные, такие, как это сказать, даже прямо современные информационные такие системы, которые, насколько я знаю, вот когда к нам приезжают на День волонтера представители фондов и организаций из России, насколько я знаю, нигде такое не используется, и это, ну, предмет, что ли, такого интереса большого со стороны российских фондов, потому что эти системы облегчают работу очень сильно. Вот. То есть у нас еще есть, кроме просто волонтеров и этих нескольких групп, да, там около 25-30, если смотря как считать, да, в каких странах, у нас есть еще отделы. То есть есть люди, которые, ну, не имеют возможности ходить в клинике и поддерживать на месте подопечных, но они очень хотят помочь. А если человек хочет помочь, он всегда найдет способ, как это сделать. И вот, в частности, у нас есть такие отделы из людей, из волонтеров, находящихся вообще в разных странах, в разных городах, которые делают очень важную работу. Переводчики медицинских документов, техническая поддержка. У нас есть отдел клиник, у нас есть отдел фондов. То есть это все волонтеры, которые помогают решать организационные вопросы, обращаться в клиники, обращаться в немецкие фонды, переводить документы, там, логистику совершать. Да? У нас есть отдел медицины, медицинской техники, ну и так далее, и так далее. То есть около, по-моему, на сайте у нас тоже там эта схема есть, около 7 отделов на данный момент у нас работает довольно успешно. Вот. И благодаря этим отделам, например, благодаря отделу фондов, мы можем помочь людям оплатить лечение за рубежом. То есть наших денег, которые, как наших, то есть те, которые мы собираем, их, конечно, ни на какую оплату лечения никак не хватает. Это под...
на... Но все вместе с разными фондами, которые... Да. Которые в России работают, которые за рубежом работают, mm-hmm. все равно удается собрать средства, потому что к нам удается. Постоянно приходят разные люди из разных фондов. И я вижу, что у нас в стране меняется отношение, меняется и вся ситуация, связанная с благотворительностью. Вот поэтому я тут, столкнувшись один раз с непониманием, теперь все время спрашиваю: а вы встречаете людей, которые не понимают, для чего вы это все делаете?
Конечно.
Да?
Конечно.
То есть, мне казалось, что я жил в каком-то, значит, таком идеальном мире, где все, пускай и не помогают друг другу, но хотя бы не мешают.
Но я, на самом деле, тоже живу в таком мире. Я в основном сталкиваюсь с людьми, которые не понимают, когда я выхожу из этого мира, да, выхожу из своих вот...
Зон комфорта, честно говоря.
Не то, чтобы... Ну, оно, конечно... Хотя я бы не сказала, что там очень комфортно.
Ну, я понимаю, да, но это же уже такой
там рабочий такой момент, да, вполне себе стрессово. Но там понятно, ради чего, почему, и ты можешь что-то сделать и получить результат. Когда я читаю... разные там сообщения, посты или получаю письма коллег, обычно это вот оттуда приходит. Вот и тут я вижу, насколько наш вот этот вот волонтерский мир, он идеален по сравнению с тем, который вот вокруг существует, да, и какие бывают разные мнения. Я это знаю прекрасно, конечно, но сталкиваюсь довольно редко, потому что мы все-таки делаем упор на, в том числе и на такую просветительскую работу. То есть мы проводим акции, мы проводим различные там ярмарки и так далее, на которых мы не столько деньги собираем, сколько вообще объясняем людям, что и как, зачем это нужно делать. Ненавязчиво там никого ни в чем не обвиняем и ни к чему не призываем, но просто показываем своим примером, и люди втягиваются. То есть... отработка вот этих вот всех возражений, она, ну, как бы это правильно, люди должны, они разные, да, и, ну, как бы с этим ничего не поделаешь, это хорошо. И когда приходит какое-то такое, что-то из оттуда, откуда-то, из-за границы моего понимания, да, я вижу, что есть такое, и с этим нужно что-то сделать. Я могу предоставить, ну, как бы противопоставить или не противопоставить, но, во всяком случае, выразить себя, и у человека будет шанс услышать что-то. Давить нельзя, время работает, с Божьей помощью вообще все возможно. И, в конце концов, многие люди, которые не понимали или были так настроены нелояльно, скажем так, да, они потом к нам приходят и становятся одними из самых активных участников.
И остается напомнить еще раз адрес сайта ortodikonie.de, немецкий сайт на русском языке, если хотите, на немецком и на английском тоже есть. Здесь есть раздел «Как можно помочь». Во-первых, быть может, вы знаете людей, кому необходима помощь. Быть может, вы хотите помочь или помощь нужна вам, вашим родственникам. А здесь есть раздел, где можно пожертвовать какие-то деньги, можно помочь молитвой. Кстати, в отличие от многих других организаций и фондов, есть целый раздел со списком людей, за которых можно помолиться. Можно взять под опеку семью, можно помочь жильем, можно сделать подарок, можно попросить помощи, можно стать волонтером. В общем, все это вы найдете на сайте ortodikonie.de. И здесь же очень хороший раздел полезной, с полезной информацией, где и список клиник, список фондов, лечение в Европе, документы, ссылки. Замечательный проект. Очень хорошо, что мы наконец про это поговорили. И Алина, приехав в Россию, дошла до нашей радиостанции. Спасибо вам большое за этот разговор. Короткий номер еще забыл я упомянуть. 3434. Это отдельный проект. Он как раз сейчас проходит в Черногории, в Будве. «Доброе море» называется. Это проект, связанный с помощью детям, которые лечились и сумели вылечиться от тяжелых болезней. Их собирают вместе на море, где они могут пройти определенную реабилитацию. Может быть, когда-нибудь все это выльется в какой-то очень важный центр там же, в Черногории. 3434, «Доброе море», пробел и сумма, которую вы можете на этот проект пожертвовать, если захотите. Спасибо большое, Алина Титова, руководитель Русской православной диаконии в Европе, или по-другому, благотворительной организации «Доброе дело», была гостем программы «Светлый вечер». Я Алексей Пичугин. Спасибо, до свидания.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».